Когда подходили люди к Господу, и некоторые просились идти со Христом. Господи, разреши мне, да пойду с Тобой, куда бы Ты ни пошел. И Господь, сердцеведец, говорит этому человеку о том, что и у лис есть норы, и у птиц небесных есть гнездо, а у него негде даже и главу подклонить. Господь совершал свое служение, свое проповедническое служение в условиях постоянного опасности и постоянного такого неустройства. Те, кто шли за Ним, они находились в таких же условиях. Ночевать не придется. Есть, что дадут. Нигде не маячили перспективы какой-то сытой и довольной жизни. Не было проповедания Христа, но не было от мира сего. И не предстояло никаких вот таких прибылей тем, кто шел за Ним. Но люди учились духовной жизни. Поэтому Господь предупреждал, что вот таким будет наше с вами шествие. Чтобы те, кто хотел сразу пойти, дабы устроить свою жизнь в материальном плане, те сразу бы понимали, что здесь этого не будет. А некоторым говорил, ходи вслед мне, разрывая, что те готовы, они согласны идти таким путем. Они выдержат этот путь, и этот путь будет им во спасение. Ходи вслед мне. И отвечает человек, застигнутый врасплох вот этим приглашением. У меня отец умер. Мне надо погребсти отца своего. И какие же страшные слова он слышит в ответ. Оставим мертвых, погребсти своя мертвецы. Кого Господь называл мертвыми? Те, которые были физически живы. Они жили своей жизнью. У них были свои какие-то радости. Наверное, нельзя сказать, что это были какие-то плохие люди или злые, недостойные. Но почему-то Господь называет их мертвыми. Не потому ли, что эти люди, они не подходили для той цели, для которой Он пригласил Сына. Иди и возвещай Царствие Божие. Наверное, именно поэтому. Бывает, люди живут своей жизнью. Не берусь судить эту жизнь. В этой жизни тоже есть и радости, и горести. Однако же перспективы быть с Богом в этой жизни не просматриваются. Почему? Не потому, что Господь почему-то отталкивает этих людей. Господь не отталкивает никого. Но нету интереса к жизни вечной у самих людей. Казалось бы, вот эта рутина постоянная, суета, которая погрызает человек во время своей жизни. Вот неужели она не надоедает людям? Неужели люди не появляются в них возможность, желание искать чего-то другого? Постоянная забота, работа, покупки, добыча денег, семья, семейные радости, семейные конфликты, опять работа, опять покупки, опять дети, где-то получается радость. Приобрели какой-то предмет мебели. И дальше, и дальше, и дальше вот этот круговорот. Ну, я понимаю, если бы люди поневоле должны были отбывать наказание и видеть только в этом смысл своей жизни, когда-нибудь он закончится, и люди вырвутся на свободу духа. Это я еще понимаю. Но ведь действительно у нас иногда вот это все затмевает и затеняет, и заглушает стремление к небу. Иногда некоторые люди пытаются пробуют объяснить тайны Царствия Небесного, используя такие физические понятия, как измерения. Вот представь, в нашем мире три измерения. Высота, ширина, длина. И четвертое измерение – это время. Если убрать одно измерение, мир получится плоским. Представьте себе стол, и по этому столу ползает муха. Она знает только вперед и в сторону. Больше она ничего не знает. Когда у нее появляется третье измерение, высота, она понимает, насколько бездонные возможности перед ней открываются. Она может пролететь в такие пространства, такие измерения. Вот точно так же и у нас. Пока мы существуем здесь, на Земле, у нас есть какой-то мирок. В нем есть какие-то свои вот возможности, но они ограничены. Не секрет, что человек ограничен в своих возможностях. У Господа возможности совершенно другие. И желая соединить свое бытие как-то, где-то, каким-то образом, с бытием Божиим, мы получаем, благодаря прикосновению к Нему, мы получаем, имеем шанс получить невероятные возможности. И в плане познания Бога, а это бездонный океан, который можно познавать всю вечность, раскрывать в себе, раскрывать новые его качества и его достоинства, и не переставать удивляться им. И в плане вообще своего существования, своего бытия в мире. Если задуматься над этим вопросом, если еще особенно почитать кого-то, кто описывает вот это все, у человека невольно должен проявиться к этому интерес. Иногда человек смотрит на небо, видит звезды, и тогда ему даже хочется посмотреть, а что же там? Он понимает, насколько невероятное пространство лежат за пределами нашей земли, нашего города, моей квартиры. Он понимает, насколько бескрайне то, что его окружает. А еще более бескрайне, неизмеримо бескрайне Господь. Но то, что я рассказываю, вот оно задевает и пробуждает интерес только в некоторых. А кому-то достаточно какой-то своей суетной жизни, и они больше ни о чем и не подозревают. Мне иногда приглашают к тем, кто находится уже в очень серьезном возрасте, кто плох здоровьем, и кто вот за свою жизнь никогда, ни разу не исповедовался, не каялся в своих грехах. И надо сказать, что каждое такое приглашение – это очень серьезное испытание. Поскольку если человек, ему всю жизнь, вот не доходил он до деятельного такого покаяния, то сейчас, конечно, хочется этому человеку помочь. И как-то постараться приуготовить его душу для вечности, в которую он скоро отойдет. Это может быть последняя исповедь у человека и больше – возможности раскаяться перед Богом, у этого человека может никогда и не быть. Священник, который совершает вот такое служение, от него требуется максимум самоотдачи. Но не тогда меня удручает, не тогда, не те ситуации меня повергают, вот такое очень тяжелое чувство, когда человек начинает рассказывать мне о каких-то там очень серьезных грехах своей жизни. А тогда меня удручают, когда человеку это не надо. Приглашают родственники, а самому человеку абсолютно не надо. Недавно был в хосписе и пытался, меня пригласили поисповедовать одну женщину. А женщина, у нее были уже нарушения в мышлении, и она не совсем понимала вообще, что с ней происходит. Она от нее уже, по сути, в плане исповедания своих грехов ничего добиться было нельзя. А рядом лежала другая женщина, та, которая была в полном здравии ума, ну, с медицинской точки зрения. И вот когда я начал задавать женщине вопросы, пытаясь навести ее на исповедание своих грехов, я услышал недовольное ворчание. Все грех. И это грех, и то грех, жить грех, все грех. Я повернулся к ней. То есть был робот, чего ты сюда пришел, и что ты здесь делаешь, и зачем ты вообще это делаешь. Хорошо бы, если тебя тут сейчас нет. Вот смысл такой был этих слов. Я попытался как-то объяснить. Ну, вы скажите, мы не ведем речь о таких тонкостях, о которых говорится в смысле, что мы практически ежеминутно сокращаем. Мы ведем речь сейчас о очень серьезных поступках, которые человек, ну, не может по-хорошему так забыть. И они идут вот такими рубцами на его душе через всю его жизнь. Я об этих грехах спрашиваю. Не от каких-то вот таких мимолетных вещах, а очень серьезных грехах. Начинаем с этого. И человек говорит, я никому не верю, Бог у меня в душе, я никому не верю. И, в общем, заканчиваем наш разговор. Я был просто поражен. Этот человек тяжело больной. Тоже тяжело больной. В хосписе нету легко больных или здоровых. И этому человеку точно так же предстоял вот этот путь. Путь в вечность. И какое же ужасное состояние он демонстрировал. У него было какое-то стремление к Богу. Нельзя сказать, что он это был полностью нерелигиозный человек. Но по какой-то причине, вот то, что у него было, вот этим он и довольствовался. И этого, то, что у него было, не хватало даже на поиск возможности покаяться перед Богом. Не хватало даже на это. Ситуация, в которой она находилась, она ей нравилась. Ничего в этом человеке не говорило о том, что он нуждается в примирении с Богом. Он сознает свою виновность перед Богом. Он сознает свою испорченность, безнадежность. Ну, все то, что сопровождает такой аспект, как грех и покаяние. Ничего подобного в этой женщине замечено не было. И пройдет какое-то время, и этот человек отойдет к Богу. Я не берусь судить, какова будет участь этой женщины. Но у меня есть основания беспокоиться за ее участь. И вот, казалось бы, живой этот человек или мертвый? Да, он еще живой. Но открыт он для вечности или нет? Это уже большой вопрос. И, казалось бы, вот если человек идет к такому, возможно, очень трагическому финалу своей жизни, а что может быть трагичнее, если финала, при котором человек уходит в вечность, так и не пожелав даже как-то вот быть с Богом в покаянном настроении, в покаянном состоянии. И вот человек выходит на такую страшную финишную черту и ничего не предвещает беды. Все так же светит солнышко, где-то боли появляются, но потом уходят, приносят еду, еда вкусная. Человек живет, продолжает испытывать какие-то радости, не сгущаются тучи над его головой. Не начинает поседать земля под его ногами. Однако вот этот паровозик жизни этого человека, он идет неминуемо, летит просто к своему краху. И когда прервется эта ниточка, говорят, что люди там будут желать вернуть себе из земной жизни хотя бы одну минуту для того, чтобы вопиять Богу: «Господи, прости меня». Этой минуты уже не будет. Изредка, вот бывает, церковная история знает возвращение некоторых людей из того света. Исихий, пресвитер Иерусалимский, умер. Но потом душа его вернулась в тело. И все оставшееся время он, проведя в затворе, рыдал о своих прегрешениях после того, что он увидел и ощутил там. Поэтому каждый из нас имеет возможность выбора, к чему нам прибиваться. К живым ли, то есть тем людям, которые стремятся к Богу и стремятся к вечности, либо к мертвецам, выбирая то, что заведомо умрет, выбирая плоть, материю, а значит и смерть, и тление. Иногда мы застываем вот в таком состоянии суеты, и нам необходимо шевелить себя. У нас, если пробивается огонек Богу, то бывает это, если бывает вообще, бывает это нечасто. В остальное время мы как-то немножко как сонная рыба. Ну, так или иначе, как мы уже придумаем шевелить себя, как мы уже придумаем раскачивать себя в этом состоянии, для того, чтобы нам опять получить стремление к небу. Это уже наши вопросы, наши проблемы и дело наших возможностей. А делать это надо. Душа, перестающая стремиться к Богу покаянным, сердце свое, эта душа умирает. Как бы ни страшно это звучало, но это так. Всем желаю спасения и правильной духовной жизни, в том числе и себе.